Я никогда не думал, что человека можно принудительно похитить куда-то.
Не подмешали в воду нейролептик.
Меня привязали к кровати.
Сейчас мы поясним тебе за твою пи***ню.
Ты не трансгендер, у тебя психическое заболевание.
Я просто потерял сознание от того, как сильно меня избили.
Если ты этого не подпишешь, тебя не будут кормить, тебя никуда не отпустят.
Боясь за свое здоровье, мне пришлось это все подписать.
Такой ад там происходил, и сбежать оттуда, ну, в принципе, практически невозможно.
Эти монологи – часть расследования проекта «Система» о том, как в России людей насильно лечат от нетрадиционных сексуальных взглядов. Пока только отвлечение к своему полу, либо от желания сменить пол. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. В России год семьи. Зачем, власти говорят открыто. Стране нужно больше детей, поэтому гражданам надо раньше жениться и больше рожать. В эту концепцию точно не вписываются однополые отношения. Но по этой логике детей государству не дают и те, кто строит карьеру или просто живет в свое удовольствие. В расследовании «Радио Свобода» наркологические центры переучивают геев, чтобы они соблюдали традиционные ценности. И вот что в подобных заведениях делают те, кто по нынешним российским стандартам выбрал себе неправильного партнера.
Были также странные тренинги. Например, меня заставляли кастрировать сына, потому что контекст, если ты хочешь сменить пол, то надо отрезать член.
Они запрещали мне связываться с моими родителями, запрещали высказывать мнение там по своему состоянию, жаловаться на какие-то условия. Там все это запрещено. А на третьем этапе мне уже конкретно говорили: ты здесь будешь бесконечно, пока ты не изменишься. Тебя родители так не принимают, поэтому ты отсюда выйдешь только, когда твои родители захотят, мы тебе ничем не поможем. И вообще у тебя психическая болезнь. То есть меня на полном серьезе убедили в том, что у меня есть, например, психическое заболевание. У меня его нет.
О том, как государство учит правильно любить, и о том, к кому еще Путин залезет в постель, говорим с автором расследования о конверсионной терапии Светланой Осиповой. Но перед тем, как перейдем к обсуждению, я попрошу наших зрителей поставить лайк этой трансляции или этому видео, если вы нас смотрите в записи. Тема репрессий за предпочтение в сексе в России, ну, мягко говоря, непопулярна, но нам очень важно, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик, потому что притеснение одной группы никогда не заканчивается только на этой группе. То, что используют против геев сейчас, обязательно используют и против вас, когда ваши взгляды не совпадут со взглядами властей, а они меняются очень быстро. Светлана, здравствуйте. Давайте поговорим о вашем расследовании. Есть ли в России государственные клиники, которые занимаются вот этим переучиванием геев?
Официально нет. Более того, официально этим не занимаются даже не государственные клиники. А в государственных клиниках есть врачи, которые ведут свои частные практики, которые, собственно, связаны так или иначе с так называемым лечением ЛГБТК-плюс людей. То есть в основном, насколько мы видим, этим занимаются частные клиники, если мы берем организации, но и у них на сайте не написано, что мы лечим ЛГБТК-людей. В кавычках «лечим», отмечаем, что лечить это вообще не нужно. Это мы говорим языком клиник.
Но я посмотрел ваше расследование, вы там связываетесь с этими клиниками, договариваетесь, и даже вам удалось кого-то, ну, специального своего какого-то корреспондента отправить на вот такое якобы лечение. А там же в этих расследованиях показано, что людей, которые якобы договорились, что они согласны лечиться, их забирает некая служба интервенции. Я вот, честно говоря, об этом первый раз слышу. А чем вообще занимается эта служба?
А конкретно нам не предлагали, чтобы нашего волонтера, это не корреспондент, а волонтер, чтобы нашего волонтера забрала вот эта служба интервенции, но служба интервенции фигурировала в историях наших героинь, истории которых мы рассказываем в расследовании. В данном контексте это такие бригады, которые чаще всего используются, если у людей дома, например, есть буйный родственник, назовем это так. То есть, как правило, это люди, это бригады, которые увозят людей с алкогольной или наркотической зависимостью и которые ведут себя неадекватно.
Ну, то есть настолько это изначально не предназначено для каких-то ЛГБТ-активистов или
Нет, это изначально, как и, собственно, организации, которые занимаются ЛГБТК+, лечением ЛГБТК+, людей, это изначально очень часто организации, которые якобы или действительно занимаются лечением алкогольной, наркотической зависимости, игромании.
А какие клиники вообще, вот вы уже частично сказали, что есть какая-то общая практика, чем занимаются эти клиники. А что за клиники-то вообще этим занимаются, ну, вот этим так называемым лечением?
Это, как правило, реабилитационные центры, которые специализируются на лечении зависимостей. Очень часто, ну, нужно сказать, что конверсионная терапия, там нет какого-то единого набора практик или лечения, потому что в целом за конверсионной терапией нет, она никак не связана с доказательной медициной, и эффективность этой терапии вообще никак не доказана. Поэтому в каждом случае используют какие-то свои техники.
Вам, по-моему, даже в расследовании кто-то из... Вы когда звонили в какие-то клиники, вам даже кто-то ответил, что вот мы геев не лечим, с ними просто можно только побеседовать и сделать так, чтобы они себя, ну, скажем, вели нормально. А у меня сложилось впечатление, что это может быть и даже какой-то бизнес у людей. Они просто забирают человека. И как мы видели из расследования, оттуда невозможно дозвониться до родственников и просто держат человека вот так долго в... Ну, по сути говоря, как будто в тюрьме держат человека и получают с его родственников денег. А у этих всех практик только меркантильные какие-то цели, то есть чтобы денег заработать, или есть у этого и какой-то, может быть, идеологический подтекст?
Ну, мы не можем точно знать, какие цели у организаторов этого лечения, так называемого. Но идеология определенная там, естественно, есть, потому что очень большой уклон в религию, очень много внимания уделяется молитвам, цитатам из Библии, грозятся, что их накажет кто-то свыше, что это грех, что вообще это ненормально. Но, то есть, я подозреваю, что есть, наверное, люди, которые просто пользуются тем, что общество не знает и не понимает, что не нужно лечить ЛГБТК+ людей. А есть реально люди, которые верят в свое дело, при этом вплетают туда религию и таким образом лечат. То есть фанатики, я думаю, что есть.
Вы в расследовании также говорили о неком обществе, или как это называется, информационно-научный центр, который называется «Наука за правду». И он выпускает разные брошюры, в которых объясняет, почему ЛГБТ и какая-то нетрадиционная сексуальная ориентация – это реальная болезнь. И могли бы вы рассказать поподробнее, что это за такие организации, которые выпускают подобные брошюры?
«Наука за правду», они вообще позиционируют себя как научный портал, и они позиционируют себя как сообщество ученых и независимых экспертов. Вообще нужно отметить, что это, наверное, единственный русскоязычный портал, который специализируется именно на конверсионной терапии и лечении ЛГБТК+ людей и пропагандирует это. Ну, то есть, например, один из основателей этого движения, он написал книгу, с которой фотографировался, например, Онищенко. При этом основатель «Науки за правду», его зовут Виктор Лысов, но такого человека не существует. То есть он позиционирует себя как ученый, у него есть докторская степень, он якобы работает в Германском институте молодежи и общества, как он про себя пишет, но на самом деле этот институт не имеет отношения к каким-то образовательным учреждениям. Это институт, который основан сектой.
Ну, я просто интересуюсь, например, этим же институтом, да. У меня скорее такая мысль появляется, что, возможно, вообще вся эта проблема с принудительным лечением людей от каких-то их неправильных предпочтений в сексе, что у этого есть как бы сама проблема шире, чем конкретно в этих людях. Мне, например, кажется, что вот в том числе это «Наука за правду», общество или как это еще организация себя считает, А очень мне напоминает систему с так называемыми think tanks, которые Россия учреждает где-то за границей или внутри России, они сами себя друг друга перепечатывают и потом, например, выдают какие-то выгодные для России мнения о внешней политике. А вот сейчас у нас в России, ну, не модно, но я имею в виду, со стороны Кремля постоянно идет вот эта риторика традиционной семьи и так далее, ЛГБТ – это болезнь и прочее. И мне кажется, что, например, какая-то такая организация, которая издает брошюры, в которых якобы доказывают, что какие-то сексуальные девиации – это серьезные болезни, их надо искоренять, вот они как-то мне напоминают вот тот же паттерн, по которому Россия постоянно какие-то внешнеполитические свои идеи продвигает. Вот не кажется ли вам, что есть тут какая-то связь с государством вот в такой деятельности?
Я могу проследить по риторике власти российской и по риторике этого сообщества, что они, конечно же, друг другу вторят. И, конечно же, вектор их повествования и вектор их так называемых ценностей, он схож. Но я, например, у меня нет доказательств, что российская власть как-то может спонсировать науку за правду. То есть, скорее, это сообщество людей, которые называют себя учеными, при этом часть этих людей, часть соавторов работ этого сообщества, они выступают под псевдонимами. Мы об этом пишем в нашем расследовании. Но доказательств того, что их спонсирует Кремль или российская власть, у нас нет. Хотя, но, да, риторика схожая.
Я надеюсь, что как-то в будущем появится либо доказательства, либо, наоборот, опровержение. И мы как-то узнаем побольше об этом. Светлана, большое вам спасибо. А я хочу задать вопрос нашим зрителям. Я хочу у вас, уважаемые зрители, спросить, а лезет ли государство в вашу личную жизнь? Ответы «да» или «нет», пожалуйста, отвечайте в чате нашей трансляции в Ютубе. Это абсолютно анонимно и безопасно. А в политологии есть такой термин, называется биополитика. В рамках биополитики государство стремится к тотальному контролю над человеком, в том числе и над его телом. А контроль за телом – это также и, разумеется, предпочтение в постели. Во время войны мы неоднократно уже слышали от чиновников, кого и как нам надо любить. И об этом в нашем сюжете.
И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа.
Поручения Путина, кажется, собираются исполнять с помощью новых ограничений и налогов. Пока в стране лишь в нескольких регионах запрещена так называемая пропаганда абортов. Но власти давно диктуют россиянам, кого и как можно любить. Еще в ноябре 2023 года Верховный суд запретил на территории России несуществующее международное движение ЛГБТ.
Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации.
В поисках структурных подразделений секс-меньшинств сотрудники ФСБ и МВД по всей стране врываются на танцполы клубов. Только за февраль известно как минимум о 3 рейдах на закрытых вечеринках. Посетителей кладут лицом в пол и избивают. В ночь на 18 февраля в Туле в культурном центре «Типография» полицейские избили посетителей вечеринки, посвященной открытости и сексуальности.
Да с кем так разговариваешь? Пиздишь, а? Да с кем так разговариваешь, говно?
Не сделал, не сделал. 9 февраля в Петрозаводске сотрудники ФСБ сорвали вечеринку в клубе «Фулл Хаус». 60 гостей положили лицом в пол, переписали паспортные данные, отобрали телефоны и скачали личные видео. Организатора под угрозой уголовной ответственности заставили выдать список всех участников гей-вечеринок, когда-либо проходивших в клубе. Позже местная пресса писала, что среди гостей были полицейские, сотрудники ФСИН и налоговой службы. Рейды на подобные вечеринки показывает и федеральное телевидение.
В доме нашли вещи с символикой движения ЛГБТ, запрещенного в России. Подозрительные документы и написанные от руки оппозиционные материалы, а также препараты, которые в ближайшее время отправят на экспертизу.
Были обнаружены агитационные листовки против проведения специальной военной операции на территории Украины. Также было обнаружено множество различных символик, подтверждающих их причастность к ЛГБТ-движению.
Полицейских очень интересовала гендерная самоидентификация находившихся в загородном доме. Журналист Илья Шепелин, который занимается разбором пропаганды, считает, что так называемая охота на секс-вечеринке – это часть военной пропаганды.
Ну вот, есть уже негласное правило – никаких танцулик во время СВО. Ну вот, соответственно, с этим борется. Главное, наверное, конечно, не борьба с этим, а главное – вот воздействие на россиянина, которому показывают, что вот с какими-то мажорами зажравшимися, людьми, которые что-то живут не так, как все – вот с ними происходит борьба, и, в общем, идет намек, что и в целом вот эти все люди, это тоже какие-то засланные в Российскую Федерацию агенты Госдеп или еще чего-то такого, потому что настоящий россиянин подобных вещей себе позволять не будет.
В декабре 2023 года голая вечеринка Насти Ивлеевой так рассердила Z-патриотов, что ее участникам пришлось записывать видео с извинениями, которые многим не помогли. Сейчас Ивлеева в своих соцсетях пытается реабилитироваться. На прошлой неделе после послания Путина Федеральному собранию блогерша даже написала, что проголосует за него.
Снимай давай.
Нет.
Снимай.
А у нас не запрещено ношение символики.
Снимай, флаг.
Нет.
Сейчас сорву.
Не надо.
Вот, Центр по борьбе с экстремизмом пойдет данное видеозапись.
В феврале этого года жительницу Нижнего Новгорода после конфликта с провоенными активистами арестовали на 5 суток из-за радужных сережек. Суд посчитал их экстремистской символикой. На историю откликнулся депутат Александр Хинштейн. Он вступился за радугу и пояснил, что привлекать за пропаганду ЛГБТ будут только тех, кто одет как стереотипный гей.
А теперь представим себе, идет молодой человек в косметике, в раскраске, там, с длинными обесцвеченными волосами, несет сумку. На сумке шестизначная радуга, ногти у него крашены. Его наказывают не за длинные ногти, не за каблуки и не за педикюр с маникюром. Его в данном случае будут наказывать, извините, за эту демонстрацию, потому что все вместе совокупно образует совершенно конкретный образ, не оставляющий сомнений, кто находится перед тобой.
Руководство сети магазинов «Литуаль» услышало напутствие Хинштейна и попросило своих сотрудников-мужчин меньше пользоваться косметикой. В начале февраля сотрудникам «Литуаль» поручили закрашивать радужные гривы единорогов на продукции бренда Unicorn Approve. В Белгороде учительница заставила третьеклассницу закрасить радужные лапки игрушки единорога черным маркером. В библиотеках Москвы и на сайтах маркетплейсов исчезли книги, которые якобы пропагандируют ЛГБТ. На сайте Сбера больше не купить портрет Дориана Грея Оскара Уайльда, «Неточку Незваного» Федора Достоевского и еще 250 книг.
Ограничения для личной жизни россиян мы обсудим с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым. Ренат много лет освещал проблемы, с которыми сталкиваются люди нетрадиционной ориентации в России. И если мне не изменяет память, Ренат, вся история с неправильной половой жизнью начиналась под лозунгами о защите детей. Если я не прав, я надеюсь, вы меня поправите. Вот, Ренат, как вам кажется, что еще государство может запретить под видом защиты детей?
Да, все действительно ровно так. У нас все атаки на ЛГБТК-комьюнити, они начинались ровно с защиты несчастных малышей от тлетворного влияния чудовищных мужчин в перьях. Ровно такая картина почему-то ошибочно рисуется в воспаленных мозгах российских парламентариев и других представителей российской элиты. Власть, в принципе, сегодня заявила и артикулировала свое право на совершенно все зоны общественной жизни, да, то есть, условно говоря, право на наши кошельки артикулировано довольно давно, вот теперь артикулировано право на наши трусы, да, на содержимое наших кроватей, просто потому что это некая зона свободы, а любая зона свободы власть раздражает. А пользуясь и прикрываясь историей про детство, власть на самом деле запрещала не только свободную любовь, власть, например, прикрываясь школьниками, запрещала в том числе протестные акции, как вы помните, в частности, те протестные акции, которые многие, возможно, в своей памяти сохранили желтыми уточками, да, вот эти митинги против Дмитрия Медведева на Пушкинской площади. Тогда тоже депутаты говорили: «Господи, это же девятиклассники, как вы смеете разрешать девятиклассникам иметь собственное мнение?» Потому что мнение может быть только мнением их родителей, которые подсажены на иглу соловьевской пропаганды. К сожалению, мы сегодня вынуждены констатировать, что зона свободы, она совершенно схлопнулась. Я посмотрел материал, который стал поводом для нашего с вами сегодняшнего разговора, замечательное расследование, которое касается конверсионной терапии. Я хочу коротко буквально добавить, сейчас закончу. Я считаю, что конверсионную терапию нужно называть не конверсионной терапией, а легализацией пыток над несовершеннолетними, а также легализацией похищения несовершеннолетних. Вот такие формулировки я считаю более корректными, потому что иначе мы делаем вид, что это какая-то терапия, да, что это какая-то псевдомедицина. А это пытки и похищение несовершеннолетних их сошедшими с ума родителями, а иногда и даже без ведома этих самых сошедших с ума родителей, которым власть объяснила, что пытают детей теперь легально, потому что эти дети якобы выпадают из пространства нормального. И давайте это все-таки называть вот именно этими словами пытки или похищения.
А как вам кажется, вот эти манипуляции с людьми, о которых рассказывается в расследовании, о которых мы даже раньше, тоже раньше в нашем эфире говорили, есть ли здесь какая-то связь с общим вектором, с общей идеологией государственной сейчас в России?
Ну, это все часть вот этой патриархальной модели и такого уже случившегося, к сожалению, поворота назад. Но вот даже вы в своей программе иногда употребляете, не воспримите это как какой-то наезд или критику, словосочетание нетрадиционное, нетрадиционное отношение. И власть, прикрываясь этой псевдотрадицией, пытается в зону нетрадиционного и ненормального перехать все то, что ей не нравится. Нетрадиционную свободу выбора, будь то член парламента или будь то цвет волос. Да, и вот это вот как бы слово нетрадиционное, оно сегодня является синонимом опасного. Да? Но что такое традиция? Я вам напомню, что до Петра I гомосексуальные отношения не были стигматизированы в Московском княжестве. Более того, напомню вам, что салоны гомосексуальные проводились в имперском Петербурге во времена Николая II, дай Боже как. И очень многие представители российской политической элиты с титулами великих князей были гомосексуалами. Традиция это или не традиция? И вот эта вот попытка кивать на Запад, который якобы нам приносит все опасное и нетрадиционное, я ненавижу это слово, правда. Это попытка просто построить все более высокую, все более толстую стену, которая изолирует российское общество. Российское общество, я уверен, не гомофобно, я в многих интервью этот тезис повторяю. Гомофобия и та политическая модель, которая сегодня навязывается в российском обществе, это вообще-то наносная вещь, это часть политической программы. И общество само по себе базово. Оно как бы гомофобии ему не свойственно. Гомофобия свойственна тем людям, которые поставили временный знак равенства между собой и страной. И радостно гордятся этим временным знаком равенства. Но люди не гомофобны. Людям любовь свойственно больше, чем ненависть, да, и жизнь свойственно больше, чем смерть. И сегодня смерть является единственным смыслом, вот таким извращенным и искривленным смыслом жизни. И вот это все, это жизнь, часть борьбы за смерть, потому что в русском государстве и русской элите важен только один гражданин, это гражданин в мертвом состоянии. Потому что гражданин в живом состоянии российскому государству опасен и невыгоден. А уж тем более, если мы говорим про человека, который не только живет, но и имеет право на свободную любовь и имеет это право артикулировать вслух.
Вы абсолютно справедливо меня, Ренат, поправили, когда сказали, что я часто употребляю оборот нетрадиционные отношения и так далее. И действительно, в России это словосочетание уже давно приобрело не без помощи пропаганды определенную негативную коннотацию. И сейчас, ну, как мне, например, кажется, в это негативное представление о нетрадиционности туда же запихиваются не только однополые отношения, но и вообще какие-то... Ну, как, например, там, полуголые вечеринки, что-то не так с кем там одевается, целуется, обнимается. А вот как вы объясняете желание товарища майора залезть в постель к людям и не только тем, кто в однополых отношениях находится?
Ну, действительно, если мы вспомним и вчитаемся, да, в это бредовое и совершенно кафкианское абсурдное обвинение, которое было выдвинуто против рэпера Васио. Рэпер Васио на 146% гетеросексуал. И его пропаганда гомосексуальности заключалась исключительно в том, что у мужчины есть член. Да, наличие члена у мужчины с точки зрения российского законодательства теперь является пропагандой каких-то там нетрадиционных, каких-то там гомосексуальных отношений. Бред это, безусловно, бред. Почему власть претендует на содержимое носка Баленсиага, надетого на член рэпера Васио? Ну, только по одной простой причине. Потому что рэпер Васио посмел написать у себя на спине «Уроды боятся красоты». Потому что власть уродлива, потому что власть репрессивная. А красота не репрессивная. И неважно, там красивый член был у рэпера Васио или нет, это человек, который свободен в выборе одеться или раздеться на закрытой вечеринке, куда он пришел поздравить свою подругу с днем рождения, Новым годом, неважно, что бы там ни было, что бы то ни было отметить, порадоваться, да? Власть боится радости, потому что от радости, да, от радости первый шаг до ощущения, то есть, как стоп, а я хочу жить радостную жизнь, а не хочу жить жизнь полную ограничений. Не хочу жить жизнь имени серых пиджаков и масс, которые ходят и кричат, вскидывая руки в фашистских приветствиях. что вас, безусловно, раздражает радость, свобода и любовь. И, ну, я уже начинаю немножко понимать, почему власть залезает в пространство наших трусов по одной простой причине. Потому что в пространстве наших трусов и кроватей, наших наволочек и простыней существует пространство нашей свободы. Потому что я имею право заниматься сексом так, как я хочу, и с тем, с кем я хочу. А власть это не устраивает, потому что слово «я хочу», которое произносит личность и гражданин, оно, власть, ну, оно власти противно. Власть начинает бояться этого «я хочу», потому что следом за «я хочу» наступит «я хочу» проголосовать за Алексея Навального на свободных выборах. «Я хочу не жить в государстве, которое пытается тотально контролировать мою жизнь, мою свободу и мою любовь, и мои трусы, безусловно».
Спасибо вам большое, Ренат, за такой подробный ответ и что нашли время пообщаться с нашими зрителями. А перед эфиром я как раз поговорил с антропологом Дмитрием Дубровским. И по его словам, государство ограничивает секс, чтобы еще проще управлять людьми. Чем больше правил, тем люди более сговорчивые, можно и так сказать. И в этих запретах Кремль нашел общую точку с населением, и это гомофобия. Она и стала основой нового так называемого социального договора Путина.
Политическая гомофобия – это такой публичный контракт Путина, так сказать, да, который основан на высокой уровне гомофобии российского населения, что правда, и обеспечивает прежде всего вот эту вот длительность и устойчивость вот этого контракта под названием, что вот мы тут за... Ну, не случайно же они постоянно повторяют, мы против родителей один, родители два, это у них любимая формула, и она постоянно к ней возвращается. Они в объяснении, почему Россия ведет войну в Украине. Хотя какое отношение к этому имеет Украина, это совершенно непонятно, но это не важно. Да? Здесь важно, так сказать, еще раз повторить эту формулу, еще раз утвердить вот этот вот гомофобный договор, который лег во многом является таким вот маркером вот этого консервативного поворота.
Это была программа «Лицом к событию». Мы обсуждали, как власть управляет населением через постель. До свидания.